В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители нашей программы на YouTube. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитики, аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 19 июня, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Чего ждать от визита Петра Порошенко в США?
Одним из возможных вариантов будет принуждение к миру.
Абитуриенты с неподконтрольной Украине части Донбасса теперь могут подать документы в украинские вузы без сертификата ЗНО.
Номеровский, точнее, я не хочу украинский, я хотя бы могу поработать и все остальное. Я хочу нормальное будущее все-таки.
И почему в Донецке пропадает украинская мобильная связь?
На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
А в студии мы обсудим вчерашний марш равенства в украинской столице, на который, по данным волонтеров, пришло около 4000 киевлян и гостей столицы. Среди них тысячи не представителей ЛГБТ-сообщества. Почему на марш вышли они? Правильно ли называть марш равенства гей-парадом, как это делают российские и сепаратистские СМИ? Зависит ли количество геев и лесбиянок в стране от проведения таких маршей? И почему в Европе и США власти так борются за права ЛГБТ? Сегодня у нас в гостях редактор отдела Lifestyle в издании «Киев-Пост» Алена Жук, а также глава и сооснователь общественной родительской организации «Терго», мать сына с гомосексуальностью Елена Глоба. Друзья, вопрос к вам. Понимаете ли вы тех людей, которые вышли вчера в центр Киева на марш равенства? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что санкционная политика со стороны Евросоюза является одним из эффективных инструментов международного давления на Россию. В МИДе также рассчитывают на продление срока действий санкций Евросоюза против России до полной имплементации международных обязательств и прекращения конфликта на Донбассе. Сегодня Совет Евросоюза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. В Кремле осудили такое решение Совета Европейского Союза. 6 украинских военнослужащих были ранены в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, сепаратисты около полусотни раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кримське-Троїцьке. Донецький напрямок. Вчора противник порушував режим тиші лише в двох районах. Це Луганське на Світлодарській дузі та ділянка фронту Кам'янка-Авдіївка. Маріупольський напрямок. Ворог проявляв активність тільки на півдні. Мова йде про ділянку фронту Чермалик-Широкине.
Сепаратисты из группировки ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Фрунзе, Калиново, сел Веселая гора, Желобок и Обозная. Донецкие сепаратисты заявили о 47 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Задолженность подконтрольных сепаратистам территории Донецкой области за электроэнергию составляет почти 4 миллиарда гривен. Общая задолженность в области составляет 5,5 миллиардов гривен. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на селекторном совещании в кабинете министров. 25 апреля, напомню, Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики Игоря Насалика, энергоснабжение неподконтрольной части области может быть восстановлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию. Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цыгулко. Программы визита на сайте главы государства пока нет. Бесплатным мобильным приложением «Полиция Донеччины» теперь могут воспользоваться жители Славянска, Краматорска, Бахмута и Покровска. Об этом начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Обруйскин сообщил на своей странице Facebook. Скачать приложение можно в App Store и Google Play, написал Обруйскин. Среди основных функций приложения – экстренный вызов полиции, сообщение о правонарушении в полицию в режиме «Свидетель», автоматическая проверка номера автомобиля на предмет угона и родительская забота. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Если найдется альтернатива минским договоренностям, то США будут готовы ее поддержать. Такое заявление сделала представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. Большинство пунктов из минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года, до сих пор не выполнены. Однако все стороны – Украина, Россия, сепаратисты, страны-гаранты Германия и Франция – продолжают утверждать, что альтернативы этому соглашению нет. А на 20 июня запланирована встреча в Вашингтоне Петра Порошенко и Дональда Трампа. Какие пути решения конфликта на Донбассе могут найти президенты и будет ли это альтернативой минским договоренностям? Об этом с дипломатами и политологами беседовал Дмитрий Донской.
Все подписанты Минского контракта, Украина, Россия, Германия, Франция, постоянно повторяют, что альтернативы ему в решении конфликта на Донбассе нет. И вот сверхдержава США в лице представителя Государственного департамента Хизер Нойерт заявляет, что допускает возможность альтернативы.
Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении соглашения, глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе. Если стороны придут к какому-либо соглашению при соблюдении другого механизма, и оно будет успешно, мы поддержали бы его.
20 июня намечено на встрече в Вашингтоне Петра Порошенко и Дональда Трампа. Наверняка одной из ключевых тем будет вопрос Донбасса, поскольку каких-либо документов для подписания не приготовлено, обсуждение будет вестись на уровне устных договоренностей, считает глава центра Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. Пока большего давления на Россию, кроме введенных санкций, США оказать не могут. Скорее всего, Трамп будет настоятельно убеждать Украину выполнять какие-либо договоренности в одностороннем порядке, считает эксперт.
Одним из возможных вариантов будет принуждение к миру. И поиск решения в виде, может быть, полицейской миссии ОБСЕ возможно. Например, Порошенко должен будет подписать законы, принятые 16 сентября 2014 года, одним из которых является амнистия, как первый шаг доброй воли. Например, склонение к тому, что утверждение Конституции, о чем взял на себя обязательство господин Кучма, подписавший минские договоренности вторые.
Минские договоренности есть, но они не работают. Больше чем за два года ни один из основных военных и политических пунктов не выполнен. Некоторые политики, в том числе и российские, уже озвучивали версию, что к переговорам можно привлечь США. Вашингтон вряд ли захочет участвовать в Минском процессе, считает заместитель министра иностранных дел России с 1991 по 1994 год Георгий Кунадзе.
Переформатировать ничего особо не придется. Но поставят еще пару стульев за столом. Значит ли это, что Россия приглашает к участию в этом формате президента Трампа? Захотят ли США в этом формате участвовать? Я бы предположил, что скорее не захотят, чем захотят. Ничего хорошего участие США в этом формате России не принесет.
Со своей стороны представитель Государственного департамента Хизер Нойер заявляет, что не слышала, чтобы США предлагали план в альтернативу Минску-2. Пока у Дональда Трампа нет четкой стратегии относительно взаимоотношений с Россией, считает политолог Вадим Хамаха. По его мнению, сейчас Украина должна сама показать себя как активного игрока. Для этого можно было бы, не нарушая никаких договоренностей, вывести ВСУ на линию, оговоренную Минским меморандумом, и вернуть себе оккупированные Докучаевск, Дебальцево и Лавайск. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Сегодня начали работу образовательные центры «Донбасс, Украина». Там жители оккупированных территорий и населенных пунктов, где проходило АТО, смогут подать документы в университеты без сертификата внешнего независимого оценивания. Эти центры расположены на базе высших и средних специальных заведений на Донбассе, а также в эвакуированных из Донецка и Луганска вузах. Впрочем, правозащитники говорят, упрощенный порядок вступления надо было вводить для всех украинских вузов, а не только тех, которые находятся на Донбассе. Михаил Штекель расскажет подробнее.
Більшість освітніх центрів розташовано на сході України в університетах, коледжах і академіях Донбасу, зокрема евакуйованих з окупованої частини країни. Проте є центри і в інших регіонах. Зокрема, у Вінниці працює Донецький національний університет імені Василя Стуса, а в Кривому Розі – Донецький національний університет економіки і торгівлі. Повний список вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, де розташовані центри і куди абітурієнти з окупованих територій, а також із зони АТО можуть вступати за спрощеним порядком, можна знайти на сайті Міністерства освіти. Щоб звернутися туди, не потрібен ані сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО, ані навіть атестат про отриману в Україні освіту.
У тих поступивших, у яких немає атестату, у них на один шаг більше. Вони спочатку повинні заповнити документи для поступлення на екстернат в школу і на наступний день здають два екзамени ДПА – історія України і український язик. В цей другий день школа їм видає справку, яка заміняє атестат і яка в течі 4 місяців буде замінена вже на атестат.
Розповів радіо «Донбас Реалії» Юрій Ковальов, керівник одного з освітніх центрів при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в Сєвєродонецьку Луганської області. Після отримання довідки абітурієнт подає документи до обраного ним навчального закладу зі списку Міністерства освіти і здає ще один екзамен, який виш обирає самостійно або виконує творче завдання, якщо його спеціальність це передбачає. Абітурієнтка Олена приїхала в Сєвєродонецьк з окупованого проросійськими бойовиками Луганська.
Осталось здати екзамен на історію і промову з літератури, що ще третій по вибору. Щоб нормальний атестат, диплом було. Лейленерський, точніше, я не хочу український, я хоча б можу поработати і все остальное. Я хочу нормальне будущее все-таки.
На думку юриста громадської організації «Восток-СОС» Олени Луньової, з одного боку, новий порядок допомагає абітурієнтам з Донбасу, тому що їм важко конкурувати із іншими випускниками у знанні української мови і літератури. Проте він обмежує їхні можливості. За спрощеним порядком вони можуть поступити лише в обмежену кількість вишів чи коледжів. Це або навчальні заклади Донбасу, або ті, які вивезли з окупованої частини України.
Я розумію, що потрібно підтримувати вузи, які знаходяться, скажімо, в складній ситуації. Понятно, що переміщені вузы, потеряв базу, оказались в сложной ситуации. Их нужно поддерживать. Это центры образования. Они имеют, многие из них имеют богатую историю. Но, наверное, не за счет того, чтобы ограничивать студентов в неподконтрольной территории вступлением только в эти вузы.
В Министерстве с питань тимчасово окупованных территорий кажуть, идея спростити вступ для абитуриентов с зоны АТО и окупованных территорий з'явилась майже одразу після створення Министерства в 2016 році. Але тільки з цього року це вдалося запровадити. За словами заступника міністра Георгія Туки, вони знайшли повне розуміння з боку Міністерства освіти.
Хочеться підтримати ту молодь, яка перебуває зараз на неконтрольованій території, а з іншого боку, все-таки хочеться підтримати і ті виші, які переїхали. Бо, відверто кажучи, люди зберегли бідність України, покидали свої там квартири і майно своє, переїхали на Україну, а їх тут ніхто не чекає.
За словами заступника міністра, за початковою ідеєю спрощений порядок вступу абітурієнтів з Донбасу в українські виші мав працювати на всій території країни. Проте цю ідею не підтримали в українському парламенті. Михайло Штекель, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим вчерашний марш равенства в украинской столице, на который, по данным волонтеров, пришло около 4000 киевлян и гостей столицы. Среди них, по наблюдениям участников, были тысячи не представителей ЛГБТ-сообщества. Почему на марш вышли они? Один из вопросов, который мы зададим сегодняшним гостям, это редактор отдела «Лайфстайл» в издании «Киев-Пост» Алена Жук. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
А также Елена Глоба, глава и сооснователь общественной родительской инициативы «Терго». Что это за инициатива? Поговорим чуть попозже. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, вопрос к вам. Понимаете ли вы людей, которые вышли вчера на марш равенства в украинской столице, зачем, с вашей точки зрения, они вышли? Еще раз номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Мы, кстати, спросили у жителей Северодонецка, как они относятся к маршу равенства, прошедшему вчера в столице, об этом послушаем чуть попозже. А пока вот ваше мнение, интересно, вы, я так понимаю, вчера принимали участие в этом марше. Конечно. Вот расскажите о ваших впечатлениях, чем этот марш отличался от предыдущих.
Ну, на мой взгляд, он был еще более безопасным. Вот у меня, например, как родителя, так вообще было совершенно четкое чувство безопасности, спокойствия, что вокруг меня работают профессионалы, они нас охраняют, у них очень хорошая именно профессиональная подготовка. И вот, я не знаю, у меня было чувство, первое чувство, это чувство безопасности. Второе чувство мне, как всегда, нет, оно, наверное, самое первое, это чувство гордости за наших детей, которые все-таки с каждым годом находят в себе мужество выйти, потому что они совершенно прекрасно отдают себе отчет в том, что после прайда на какой-нибудь пустынной улице их могут и побить. Вот. Но они все равно приходят, они все равно собираются и проходят это расстояние. И, ну, вот это было чувство гордости за ребят. Потом чувство гордости за киевлян, потому что пришло очень много людей, которые действительно напрямую не связаны с ЛГБТ-сообществом.
Давайте для наших слушателей, как вы связаны с ЛГБТ-сообществом?
У вас... У меня сын гей, это первое. И во второе я основала, решила для себя, что нужно основать организацию родителей, которые помогают именно родителям.
Друг другу?
Да, друг другу. Вот, потому что на самом деле в нашем гомофобном государстве очень тяжело узнать однажды, что твой сын гей. Это бывает очень большим шоком, и у тебя сразу масса страхов, и один самый, ну, на мой взгляд, базовый страх, тебе страшно, что твой сын будет изгоем, а быть изгоем для ребенка, для человека, это всегда очень травматично и стрессово.
В том числе и для родителей.
Ну, конечно, ты понимаешь, что твой ребенок изгой, это очень травматично, это стресс.
Алена, ваши впечатления от Прайда?
Ну, я, в общем, согласна с Еленой. Я была второй раз. В прошлом году было тоже спокойно, но немножко страшно после того, как прошел Прайд в 2015-м, когда были нападения на сам Прайд, и Прайд фактически разбежался. Пострадали полицейские, потом пострадали активисты. В прошлом году было спокойно, потому что охраняли очень много полиции, было много. В этом году он был еще длиннее. И как-то было еще спокойнее, и уже была действительно уверенность, что все пройдет хорошо. Плюс, несмотря на то, что активисты настаивают на том, что это не праздник, а скорее правозащитническое движение за права ЛГБТ, тем не менее было ощущение такого доброго праздника, потому что все были какие-то свои, то есть даже те люди, которых я не знала, хотя там было очень много и журналистов знакомых, и знакомых активистов, и просто знакомых там друзей знакомых, было какое-то ощущение, что мы все на одной волне, хотя мы все очень разные, разного возраста, разного, в общем, разного бэкграунда.
В два раза длиннее маршрут, в два раза большее количество участников в этом году. Да. Но это по наблюдениям тех же участников. В чем дело?
Ну, потому что с каждым годом все легче это становится делать. Все больше поддержки у ЛГБТ-сообщества среди населения, среди общественности. И, в общем, мне кажется, все больше понимания, что это действительно не просто какая-то прихоть и не просто какой-то парад, как это называют многие люди. Это действительно... важное событие, которое постепенно ведет наше общество к принятию этих людей и к тому, что мы все равны.
А почему больше людей становится? Почему эта терпимость растет, с вашей точки зрения, вот по сравнению с предыдущим годом?
Ну, мы взрослеем, наверное, все больше. Чем больше мы видим... Ну, например, если смотреть так, что в прошлом году прошел Прайд, и, возможно, многие люди, которые до этого не понимали, что это, и думали, что это действительно парад, что будут какие-то... неприятные люди, не знаю, будет что-то... Многие противники говорили, что там будут какие-то непонятные мероприятия происходить между представителями ЛГБТ-сообщества. Многие люди, которые не имели никакого-то мнения, например, они увидели, как это прошло, какие классные люди туда выходят, что туда выходят люди, опять же, разного... склада ума, разных профессий, дипломаты, политики, просто взрослые какие-то бизнесмены, и люди, видимо, понимают, что, ну, значит, они что-то знают и что-то понимают, и значит, это действительно стоит внимания.
Еще к вам такой вопрос. Вот в российских СМИ, в сепаратистских СМИ на Донбассе, занятой сейчас сепаратистами, называют гей-парадом. Правильно ли так называть, да, вчерашнее событие? Если нет, то почему?
Нет, ну потому что парад – это действие, которое нацелено на то, чтобы выпятить что-то и на, в общем-то, на празднество. А правильно называть марш равенства или марш равенства, или гей-прайд, как это называют во всем мире.
То а прайд – это от английского «гордиться», ты понимаешь?
Да, это, ну, это показать, что вот мы есть, мы такие, и мы достойны таких же прав. То есть мы не требуем для себя чего-то большего, мы, в общем-то, хотим, чтобы нас просто, чтобы нам было положено то же самое, что положено всем остальным.
Елена, к вам такой вопрос. Вот прайд гордится. Получается, что вот и вы гордитесь, да, что у вас ребенок с гомосексуальностью. Объясните нашим слушателям, как, каким образом вы вот пришли к такому выводу, если это вывод такой.
Ну, на мой взгляд, это моя интерпретация именно слова гордости в данном контексте. Гордость здесь не в том, что я горжусь или гомосексуальностью моего сына, или мой сын гордится своей гомосексуальностью. Я думаю, что здесь немножечко по-другому. Люди гордятся тем, что они другие и имеют в себе силу большинству сказать: я не такой, как вы, я такой, какой я есть, и в этом состоит чувство гордости. На самом деле гомосексуальность – это природное качество. Я не горжусь от того, что у меня две руки, левая и правая. Мне не приносит чувство гордости в принципе наличие двух глаз, волос, носа и так далее. И точно так же моей гетеросексуальности. Я не горжусь этим, и никто этим не гордится. Гордятся люди тем, что в нашем, особенно, я думаю, в нашем постсоветском обществе, где мы еще привыкли жить, как большинство скажет и как оно укажет, люди находят в себе смелость сказать: нет, я другой, я не живу так, как вы, у меня немножко другое, другая жизнь, у меня другое понятие любви, и поэтому вот именно этим и стоит гордиться. Но, опять же, это мое интерпретация вот именно этой гордости.
То есть, если вкратце сказать, гордиться толерантностью, гордиться ну, вот таким пониманием, да?
Да, да, что ты понимаешь другого человека, да, другие приходят сюда не для того, чтобы потыкать пальцами, вон прошли геи, вон пошли транссексуалы и так далее, а ты уважаешь и не глазеешь, не, боже, сохрани, ты рядом с ними стоишь, плечом оплечь, ты несешь лозунг свой тоже о правах, и ты помогаешь ребятам говорить с правительством и требовать у правительства тех прав, которые имеют гетеросексуальные граждане Украины, в частности, мы сейчас говорим об Украине. Вот. Ну, я считаю, что тут есть как раз чем гордиться. На самом деле, в нашей стране любая борьба – это сложная борьба. Любой даже диалог с правительством – это сложный диалог. И поэтому для этого нужно мужество, даже выйти на этот прайд, потом с него вернуться. Тут действительно нужна доля, большая доля мужества. Даже гетеросексуальным людям там находиться на этом прайде. Ну вот я знаю, мои ребята, знакомые, я им уже говорю: приходите на прайд, там весело, там здорово. Вот, то они не решаются прийти на прайд. Вот пока, значит, наверное, им нечем гордиться.
И 5000 правоохранителей вчера охраняло людей. Количество участников прайда было меньше.
Ну, в общем, да, и это как раз то, что в противовес тому, что вот стало больше участников, соответственно, мы видим, что вроде как принятие общества больше, на самом деле количество правоохранительных органов, которое присутствовало, чтобы защитить этих людей от любых проявлений насилия, которые обещали опять праворадикальные группы, говорит о том, что, ну, пока что необходимо защищать, к сожалению, и это говорит о том, что пока что вопрос прав ЛГБТ действительно является, ну, неочевидным и болезненным вопросом.
Ну, как раз сейчас подискутируем. У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Луганской области. Вот, и хотел задать такой вопрос. А в чем вы видите дискриминацию? Потому что я лично, ну, наблюдаю, вот, мне кажется, в обществе нет к таким людям, ну, дискриминации. По крайней мере, вот по разговорам и в Донбассе такого нет. Ну, и живут-то, и пусть себе живут, как бы никто их не трогает. Компания, я встречал как-то таких, правда, ну, в России. Людей сидели за столом, они, ну, знали, что этот человек, ну, нетрадиционно ориентирован. Нормально к нему мы относились, не обращали внимания. Как бы, его жизнь личная. Но мне кажется, ну, почему так вот говорят, что прям их прям дискриминируют? Мне кажется, и работают эти люди. И, ну, пусть живут
Ясно, спасибо за вопрос. Да, хороший вопрос. В чем дискриминируют?
Ну,
вот вашего сына, да, конкретно, или родителей, которые от вашей организации стоят, что
хороший
не рассказывают?
Хороший вопрос моего сына конкретно. А мой сын конкретно, например, хочет иметь семью. Он иметь семью в Украине он не может. У нас это на законодательном уровне не прописано и не разрешено.
С молодым человеком, я так понимаю,
да, естественно, мой сын гей, следовательно, у него все партнеры геи. Причем замечательные ребята, но, в общем, будущего у них нету здесь, в Украине. Это первое. Второе. Если, не дай бог, что-то случается с партнером, то в больницу, например, не может прийти партнер к своему партнеру и начать за ним ухаживать. А при этом, если учесть, что очень часто гомосексуальных людей выгоняют из семей, то есть лежит в больнице больной человек, семья его не признает, и к нему не пускают его партнера. Вы понимаете, это вот номер второй классический пример дискриминации. Третий пример, это, например, у нас очень много уже сейчас семей лесбиянок, вот, у них, не дай бог, что-то случится с одним из партнеров, тоже очень будут большие проблемы, детей вообще отправляют в детские дома, потому что ребенок записан только на одного из партнеров в такой семье. Вот даже, кстати, на Праде я встретилась с лесбийской семьей, мне очень понравилась их история, они говорят, мы забыли написать лозунг, а мы хотели такой написать лозунг, наша дочь уже зарегистрировала свои семейные отношения, а вот мы до сих пор не можем, хотя вместе прожили всю жизнь. То есть, ну вот, пожалуйста, вы говорите, в нашей стране нет дискриминации.
Приемная дочь, я так понимаю.
Да какая приемная? Их родная дочь. У них родная дочь, они воспитали дочь замуж выдали дочь, и всю жизнь вдвоем, и не могут зарегистрировать свои отношения.
А каким образом? То есть это искусственное оплодотворение произошло?
Вы знаете, я не спрашивала. Это было весело, было здорово, был прайд. Ну, потом мы мало знакомы, мы познакомились прямо на прайде, вот там вот, стояли рядышком.
Алена, пожалуйста.
Да, я хотела добавить, что есть еще один пример, когда, например, если партнеры живут вместе, и что-то случается с одним из них, то наследство, опять же, если оно... Ну, то есть в традиционной семье, если со мной что-то случится, все имущество достанется моему мужу, а если что-то случится с партнерами, которые просто живут такие недискриминируемые вместе, то наследство попадет семье. А чтобы это наследство, ну, как бы оппоненты говорят, ну да, но вы можете же, вы же знаете, что вы же вместе живете, вы можете оформить это там наследство, какую-то дарственную написать и так далее, но за это нужно наплатить дополнительный налог, например, или заплатить какие-то деньги, потратить время, опять же. Соответственно, это вот тоже обычный бытовой, ну, такой...
Но на таком моральном уровне, на таких горизонтальных связях, вот как говорит Олег, действительно нет такого давления, да, достаточно толерантно украинское общество.
Да ничего подобного, поверьте, мы сейчас работаем с семьями. Из семей детей вообще выбрасывают. Начинает только ребенок скажет, мама, папа, я там гей, или, не дай бог, они его где-то в соцсетях как-то обнаружат, что он гей. В семьях начинаются ужасные скандалы. У нас даже одну маму ночью вызвала, ну, лесбиянка-девочка, говорит, у нас страшный скандал с двумя семьями. Родители обоих девочек пришли, собрались, чуть не драка.
Но вы же понимаете этих родителей? Вы сами вот признавались в том, что вам 8 лет нужно было, да, потребовалось, да, для понимаю, того, чтобы, конечно, прийти вот к нынешнему
Поэтому
пониманию.
Поэтому ночью человек поехал и рассказывал, говорил с родителями, не допустили до драки, то есть разговаривали, плакали, все что угодно, слушали. У меня тоже это был тяжелый период, я не понимала, как мой сын может быть геем.
Блин, очень коротко, слушатели,
да,
послушаем.
Да, очень коротко. Ну, просто о какой дискриминации может идти речь, если для того, чтобы охранять этих людей, нужно было 5000 полицейских.
Вот именно.
И о том, что людей потом догоняли и брызгали газовым баллончиком в глаза, да, не разбираясь, гей он или нет. То есть был гетеросексуальный парень, которого просто избили за то, что он там был.
Ну, я думаю, те же украинские националисты, они не конкретно к людям имели претензии, а к тому, что они собираются, наверное, да, они считают это пропагандой ЛГБТ. Вот об этом пропаганда – это не пропаганда, поговорим после того, как послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый, представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей Славянска.
Да, ваш вопрос
я,
или реплика?
Я, безусловно, против любой дискриминации этих людей, и тем более насилия по отношению к ним. Это все отвратительно, когда если их преследуют и так далее. Но у меня вопрос такой. Вам не кажется, что в рамках нашей культуры эта проблема в принципе не имеет положительного решения? Поскольку любое сексуальное, ну, скажем так, отклонение, оно в нашей культуре, да, наверное, видимо, хоть и в любой другой, неразрывно связано с чувством греха, вины, порока и так далее.
Вы религию имеете в виду, православную?
Есть ли ответы на такие вопросы?
Сергей...
Первый, становится ли таких людей больше? Второе, если да, то почему? И третье, есть ли процент людей, которые, скажем так, поменяли ориентацию на обычную?
Много вопросов. Сергей, мне к вам вот один вопрос. Вы имеете в виду украинскую культуру, вы имеете в виду православные ценности, так называемые, да?
Ну, я не исповедую просто православие. Я просто вот так вот смотрю на культурный фон наш. Как бы.
Такое широкое понятие размытое. Ну, спасибо за звонок. Да, вот ваш вопрос. Вообще, возможно ли это с вот таким украинским культурным фоном все, как в Америке, где на законодательном уровне Верховный суд разрешил однополые браки?
Ну, это не только в Америке. Это сейчас и в Европе очень широко принято. Вообще, под словом культура, я, например, понимаю в первую очередь толерантность к другому человеку. И как раз вы же мне сегодня как раз говорили, что у нас общество толерантное. Может, оно не совсем толерантное, но оно будет меняться, и у меня большие надежды именно на молодежь, потому что как раз высокий уровень толерантности демонстрируют именно молодые люди, которые не заангажированы никакими другими советскими какими-то взглядами.
Елена, вы считаете, что вот есть какой-то особый культурный фон в постсоветских странах,
нет, не
одной
считаю.
Из которых является
нет,
Украина?
Нет, не считаю. Я просто думаю, что это у нас пережиток от того, мы гомосексуальных людей считали преступниками, и действительно мы их считали там...
Уголовные статьи были за мужеложе.
И вот Союзе. Это еще немножечко где-то вот на подсознательном у нас уровне еще остается, записано на нашем генофонде, вот, и нация еще пока от этого не может избавиться полностью. И вот, наверное, людям постарше, я к ним, например, тоже отношусь, нам намного тяжелее это сделать, потому что нам что-то внушали, что это неправильно, что это отклонение. А это не отклонение, это природа человека. Все дело в том, что как только люди поймут, что это не отклонение, действительно, если думать, что это отклонение... хочется и лечить, вылечивать и так далее, и так далее, и тому подобное. Но когда ты понимаешь, что это человеческая природа, с человеческой природой мы пока не научились ничего делать, и даже пока не стоит, наверное, это делать.
Вы прошли все эти этапы попыток лечения, насколько
да,
я знаю.
Пыталась своего сына вылечить, да, я проходила этот опыт, и когда мне сын мой говорил, мама, я это так чувствую, я не слышала своего сына, я думала, что нет, это ты просто ошибаешься. Ты, ну, ему было тогда 14+, и я подумала, думала, это какая-то ошибка молодости или ошибка моего воспитания, которую надо срочно исправить.
Алена, ваша реплика по поводу звонка.
Ну, я согласна с тем, что тут дело не в культуре, а дело просто в том, что после вот этих вот гонений, статьи за мужеложество был период, когда вроде как уже и статьи нет, но все равно ЛГБТ-сообщество было невидимо, потому что было не принято делать камин-аут, да, не принято было говорить об этом, и люди привыкли жить с мыслью, что их нет. А потом вдруг в какой-то момент они начали появляться и становиться видимыми, и это немножко шокировало людей, вот, хотя на самом деле больше их не стало.
И появляется впечатление, что из-за вот того, что кто-то сделал так называемый камин-аут, то есть признался, да, в том, что он гей или лесбиянка, и становится все больше и больше, да, а на самом деле нет или да?
На самом деле нет, потому что, насколько я знаю, приблизительно процент во всех обществах гомосексуальных людей приблизительно одинаков. Если я не ошибаюсь, это приблизительно 6-8%, и эта цифра не зависит ни от каких факторов, ни от какой пропаганды, это просто биологический показатель. Просто разный процент видимых представители ЛГБТ-сообщества. То есть, например, в тех странах, в которых за это смертная казнь, их практически визуально нет. И люди думают, что их и в общем-то нет. Вот как в Чечне говорили, что у нас геев нет. На самом деле есть, просто они боятся сказать о том, что они геи.
Давайте послушаем, что нам сказали жители Северодонецка о марше равенства. Вчерашний, вот по признаниям нашего корреспондента, это был самый трудный опрос за всю его, ну, вот, историю работы на наш проект. Из 30 опрошенных человек ответить на его вопрос, зачем, с их точки зрения, вышли люди на марш равенства, согласились только несколько.
Показать толерантное отношение ко всем членам общества, терпимое отношение. Наверное, для этого проводился
Вы знаете, такие мероприятия, которые не проводятся по заказу обычно, для чего-то. Давайте дальше молодежь развращать. Проамериканские, как сказать, смысл жизни насаждать. Может, это людям больше понравится, да?
Для равноправия, чтобы люди как бы не относились плохо к людям традиционной ориентации, я так понимаю.
Я отношусь нейтрально. Они меня не трогают, я их не трогаю. То есть, в Украине, я так думаю, что пока люди будут негативно относиться.
Не знаю. Я не понимаю, зачем. Отрицательное мое отношение к геям. Я их недолюблю. Я не понимаю, зачем они вообще нужны. Просто общество.
Марши равенства должны происходить, но то, как это происходило в Киеве, это выходит за рамки, скажем так, дозволенного. Если наше государство уже принимает то, что необходимо проводить такие марши, то необходимо это как-то организовывать, чтобы это не доводило людей до драк и так далее. Вот и все. Они должны быть, но более организованы.
Я так понимаю, что сколько людей, сколько и мнений. Поэтому я считаю, что каждый имеет право делать то, что хоть людьми не носило другим ущерб. Как принцип социалистического общежития. Делай все, что можно, что хочешь, лишь бы другим не намешать.
Напомню нашим слушателям, у нас в гостях редактор отдела «Лайфстайл» в издании «Киев-Пост» Алена Жук, а также мать сына с гомосексуальностью, глава и сооснователь общественной родительской инициативы «Терго» Елена Глоба. Коллеги, ваше мнение, вот целый спектр вопросов. Это Донбасс, который, ну, я не знаю, когда, мне кажется, что, ну, вот мое личное мнение, что там одно из наиболее настороженных отношений к людям с гомосексуальностью. Вот, например, человек сказал, давайте дальше развращать. И вот так воспринимают люди вот вчерашние события.
Я думаю, поэтому у них там и нет марша и равенства, люди закрыты. Я думаю, что ЛГБТ-сообщество, оно, безусловно, там присутствует, но оно просто очень закрыто, они спрятались, они, может, даже начали опять притворяться. Как правило, что делают ЛГБТ-сообщество, чтобы выжить? Они начинают притворяться, они даже позволяют себе там заключать браки и прочее. То есть любой вид маскировки. Любой вид маскировки. Сейчас в Донецке просто люди замаскировались и закрылись, и можно посочувствовать, потому что так вести жизнь очень тяжело, а жизнь одна. Вот, жить и притворяться тяжело. Ну и вот я думаю, что как раз не хватает там прайда, потому что действительно...
Где?
В Донецке. Потому что очень высокий уровень гомофобии, даже слышно по вопросам,
это
по комментариям.
Это Северодонецк, но в Донецке это тоже дискуссионный вопрос.
Я извиняюсь, просто
Северодонецк,
этим...
Луганская область, нынешний центр административной Луганской области, Донецкий сейчас занят сепаратистами. Вот это были люди из Северодонецка.
Из Северодонецка.
Луганская
еще...
область. Но ну, тоже Донбасс.
Им просто все равно сейчас действительно немножечко другие... Все равно они находятся возле зоны АТО, это все равно влияние войны, опять же, там прямое, непрямое, вот, поэтому сейчас им не до толерантности, у них, в принципе, сейчас ее никакой нету, это война, вот. А если не проводить марша равенства, мы, наверное, никогда не поймем, что такое толерантность, что такое счастливая жизнь, что такое открытая жизнь, и что такое, когда ты не такой, как другие, а и как жить не для большинства, а все-таки для своего счастья. Ну, многие вопросы.
Ну, мне кажется, что здесь вот как раз во всех комментариях, ну, по крайней мере, в очень многих, слышалась вот эта вот нотка того, что зачем вообще они нужны, зачем их показывать, зачем развращать. Это все как раз вот о том главном мифе вокруг этого прайда по поводу того, что это пропаганда гомосексуальности, вот, хотя, ну, на самом деле нет.
Я вот еще хочу актуализировать. Все-таки вы говорите о том, что чем ближе к зоне АТО, тем меньше толерантности у людей, но война идет и на таком идеологическом фронте. Вот вышел свежий фильм режиссера Оливера Стоуна, интервью с Путиным, и у него режиссер спросил о положении секс-меньшинств, так называемых, в России. Давайте послушаем, что он ответил, потому что это мнение очень транслирует много представителей так называемого русского мира.
Никаких ограничений.
Но есть закон о пропаганде.
Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Да.
Да, и это, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную жизнь. И с того момента, как он становится взрослым, совершеннолетним, а совершеннолетие по нашему закону наступает с 18 лет, никаких ограничений вообще нет. То есть ограничений и так нет.
Скажите, не логично рассуждать с вашей точки зрения? Вот многие видели на российских каналах, показывали, что вот в немецких школах, в частности, детям со школьной скамьи с малых лет, да, объясняют о том, что любовь между мальчиком и мальчиком – это нормально, любовь между девочкой и девочкой – нормально, соответствующие рисунки – не чересчур.
Можно я? Если можно, просто это вот такой... Мне кажется, что когда говорят... Это очень классная манипуляция, просто говорить о том, что мы просто за то, чтобы им не насаждали это в головы в раннем возрасте, пусть они вырастут и сами сделают выбор. Но, во-первых, это не выбор, а во-вторых, если человек...
Да почему это не выбор?
Ну, потому что человек рождается гомосексуальным. То есть он рождается или гомосексуальным, или гетеросексуальным. Другое дело, как он к этому приходит. И если человеку до 18 лет вообще запретить доступ к этой информации, есть много случаев, когда дети думали о том, что они какие-то, не знаю, монстры, или что с ними что-то не так, и доходило там до суицидальных каких-то настроений.
Так до суицидов доходило?
Вот. И если человеку не рассказывать о том, что это вариант нормы, то человеку намного тяжелее себя принять, и этот человек вырастает намного более травмированным.
А если об этом не учить, то хотя бы в учебниках, да, ну, как-то вот, чтобы это было, ну, вот, считалось нормой, да, то есть, ну, вот это норма, то есть это просто толерантность в обществе. Зачем мы будем об этом рассказывать в учебниках? Это, ну, логично с вашей точки зрения? Вот ваше мнение интересно.
Я как преподаватель и как учитель скажу, что, конечно, логично. Наверное, у меня бы не было 8 лет гомофобии, если бы я еще с учебника прочитала это вариант нормы. И точно так же, может быть, действительно не нужны были прайды, не нужно было объяснять обществу, что есть меньшинство, и оно хочет жить таким, как, какое оно есть, если бы это еще рассказали с учебника. Если бы это рассказывали просто обыкновенно. Это научный факт. Это человеческая природа. Все. И больше не о чем дискутировать, и не надо об этом даже переживать. Понимаете?
Тут даже момент не в том, что там не обязательно должно быть в учебнике расписано прям, кто они, как они живут, какие-то там нюансы. Это просто дать ребенку в какой-то игровой форме, возможно, в детстве понять, что все семьи разные, все люди разные, есть разные варианты нормы, и это нормально. И, ну, и все как бы одинаковые.
Ну да, Марш Ранс, это даже история не только об ЛГБТ, насколько мне известно, это и людях с инвалидностью и так далее. И так далее. Всех, кто отличается от среднестатического белого мужчины, как принято говорить.
Я на нашем марше равенстве в 2017-м, вот, то есть на этом я даже познакомилась с пиратом. Он сказал, я пират, я выступаю за права в принципе, в идеале. Ну вот.
Давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, вот меня зовут Олег, я вопрос хотел еще задать, я уже звоню. А вот почему вы думаете, что Донбасс особенно нетолерантен к людям с такой ориентацией? Ведь в Киеве нападения устраивали не жители Донбасса, а представители националистических организаций. А получается, Донбасс все равно оказался как-то хуже.
Олег, давайте я, да, поправлюсь. Я имею в виду не нетолерантен, а более закрыт, наверное, все-таки я имел в этом в виду. Да, вот все-таки больше людей, как опять же говорят эксперты, с патерналистской таким еще настроением, с постсоветской ментальностью, и вот, возможно, там люди более закрыты и менее, ну, вот, понимают. Они могут, наверное, даже прожить с гомосексуальностью и не понимать, что это такое. Ну, вот, если можете меня поправить, не поправить, были ли у вас опыт общения с выходцами из Донбасса, есть ли какие-то особенные в этом плане? Или относятся ли по-особенному?
На самом деле, просто пример. Мы родительская организация, и в 2014 году в 2014 году я была в родительской организации Донецка. Прошло буквально, вот началось АТО, и где-то месяцев 7 после начала АТО со мной родительская организация Донецка прекратила всякие отношения. То есть я пыталась на них выйти, пыталась им звонить, они не отвечали и так далее. То есть мне показалось, что они начинают бояться именно вот связи с Украиной, с Киевом, и они спрятались, они закрылись.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекает. Мы надеемся, что мы все-таки немножко добавили свою каплю в море толерантности, которое растет в Украине. У нас в гостях были редактор отдела «Лайфстайл» в издании «Киев-Пост» Алена Жук, а также глава и сооснователь общественной родительской инициативы «Терга», мать сына с гомосексуальностью Елена Глоба. Мы обсуждали вчерашний марш равенства в Киеве. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск, в котором сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, какова задача президента Украины в переговорах с США и почему правительству невыгодно проводить перепись населения.
Сегодня в Вашингтоне новая администрация президента Трампа пытается сформулировать, какой будет политика США в отношении российско-украинской войны. Трамп, в частности, пытается более прагматично переосмыслить роль США в мировой политике. Проводит аудит возможностей и рисков. Об этом пишет еженедельник «Зеркало Тыжня». Ситуация же в Украине, как пишет газета, один из важных узлов. Необходимость военной помощи Вашингтон в принципе не отрицает. Однако экспертов в Вашингтоне интересуют ответы на три главных вопроса. Первый. Являются ли критически необходимыми для сдерживания российской армии поставки Украине летальных видов вооружения? Второй. Не повлечет ли расширение программы американской военной помощи эскалацию боевых действий и наступательные действия России в ответ? Третий. Какой именно должна быть стратегия и структура военной помощи Украине? Чтобы ответить на эти три вопроса, следует иметь объективное представление о том, что происходит на войне, отмечает газета. Информагентство УНИАН утверждает, что главной задачей визита президента Украины в Штаты будет попытка связать вопрос Украины с глобальной системой безопасности. То есть, чтобы украинские интересы совпали с интересами США. В связи с этим, если удастся это сделать, украинцы смогут говорить, что американцы их поддерживают. Ведь для любой страны основными и первоочередными являются ее собственные интересы. Поэтому для того, чтобы Украине кто-то помогал, надо, чтобы их интересы совпали с ее или хотя бы согласовывались. Казалось бы, перепись населения – обычная европейская практика. Почему же вот уже более 10 лет в Украине никто этого не делает? Таким вопросом задался журнал «Фокус». Издание отмечает, что власть всячески избегает переписи, ссылаясь на дефицит средств. Мол, это будет стоить 1 миллиард гривен. Однако, по подсчетам экспертов, отсутствие верификации получателей пенсии и социальной помощи приводит к миллиардным потерям для бюджета страны. И это в тот период, когда страна воюет и когда волонтеры до сих пор собирают деньги на одежду для военных на передовой. Тем временем в Украине количество ветеранов Второй мировой войны с каждым годом не уменьшается, а растет. При этом разница между количеством людей, которые могут претендовать на помощь со стороны государства, по объективным показателям, и количество ветеранов, состоящих на учете в общественных организациях, просто огромна. Подробнее в материале «Социальная дыра» или «Почему власти невыгодна перепись населения».
Короткие гудки вместо голосов родных. На неподконтрольной части Донбасса снова перебои в работе мобильной связи. Сегодня утром Донецк и Макеевка были недоступны по телефону. К 10 утра проблему устранили, однако люди переживают, что локальные отключения могут продолжиться и связи вообще не будет. Так что же это? Технические проблемы или целенаправленное отключение украинских операторов? Выясняла Дарья Куриная.
На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
Такі слова или же тишину услышали утром многие жители неподконтрольной территории Донецкой области. Мобильная связь единственного украинского оператора Vodafone очередной раз вышла из строя. Уже к 10 утра проблема была устранена. Однако гарантии, что связь будет работать бесперебойно, специалисты не дают. У технических работников мобильного оператора нет доступа к базовым станциям. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан.
Зараз вже там все відремонтовано і полагоджено. Це ж не підконтрольна територія, вона так само не підконтрольна нам, тому що у нас взагалі там ніяких співпрацівників не працює, нікого там немає. Тобто, якщо, наприклад, відключають електрику, то базові станції, звісно, не працюють. Якщо її вмикають знову, то вони там відновлюють свою роботу. Це от в такому режимі зараз працює мережа, і ми нічого гарантувати не можемо на цій території, тому є такими загостками ситуації. Автономно мережа працює. От ресурс то є певний. Бачите, скільки вже років, скажімо, зв'язок, це означає, що просто обладнання воно досить таке надійне з одного боку, але з іншого боку підтримувати його треба. І без підтримки воно може інколи давати збої.
Однако связь на неподконтрольной території може не работать не только по причинам технічних повреждений, говорить Ірина Шнурко-Табакова, глава правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України. Оборудование мобильных операторов отбирается сепаратистами, как это было с Kyivstar и Life. Поэтому в группировке ДНР могут преследовать свои цели, устраивая перебой в мобильной сети.
У них, скорее всего, просто отжимают оборудование или уже отжали. Что хотят, то и делают. Они его себе присваивают, там что-то меняют, как в Крыму, и используют чужую инфраструктуру под какие-то там новые способы имени своего бизнеса. То есть так же, как в Крыму, забрали оборудование, узлы связи и
уверенно строили. Точно так же, очевидно, они хотят делать на Донбассе.
О том, что оборудование мобильных операторов сепаратисты отключают в своих целях, говорит и журналист Максим Касьянов, бывший военный связист. По его словам, отключением глушения мобильного сигнала в группировке ДНР прощупывают почву, готовы ли жители неподконтрольной территории отказаться от украинской связи.
Нетрудно украсть, трудно поддерживать состояние рабочих. Исходя из того, что происходит со связью последний, грубо говоря, месяц-полтора, видно, что происходят периодические локальные отключения. Да, это возможно было из-за технических каких-то проблем, где-то попадания там по какой-то вышке, какому-то кабелю, еще что-то. Но, на удивление, быстро восстанавливалась связь. Логично предположить, что это были такие пробные отключения с целью посмотреть, насколько население отреагирует. Наверное, есть желание отключить в конце концов МТС, чтобы прямо вот все с троем перешли на Феникс, и никого из украинских операторов не было.
По его словам, в очередном так называемом гум-конвое было завезено оборудование радиоэлектронной борьбы, позволяющее глушить сигналы мобильных операторов. Кроме того, несколько недель назад в сети появился сайт-клон оператора, сообщающий о прекращении работы мобильного оператора на территории временно неподконтрольной украинской власти. Однако, если украинская связь окончательно пропадет на неподконтрольной территории, то это может спровоцировать недовольство местных жителей. И каким последствиям это приведет, предугадать невозможно. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
И о спорте. В Киеве прошел чемпионат Европы по прыжкам в воду, где Украина заняла первое место в командном зачете. В активе украинской сборной 10 медалей – 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы. В составе сине-желтой команды 8 спортсменов из Донбасса. Как выступили прыгуны в воду, представляющие Луганскую и Донецкую области, знает Ольга Стрижова.
На трехметровом трамплине выступает луганчанка Анна Письменская. Зал поддерживает украинку аплодисментами, а после финальных баллов взрывается овациями. Луганчанка завоевывает золото. И это первая золотая награда Анны Письменской на европейских соревнованиях. Говорит, в прошлом году не смогла пробиться на Олимпийские игры. И именно это досадное событие ее в позитивном смысле разозлило.
Поначалу, конечно, я думала, что все, наверное, уже пора заканчивать. Я вышла с этого депрессивного состояния и все-таки решила, что я буду работать, начала чаще слушать тренера и просто работать. Так как она говорит, что всегда труд вознаграждается, и я просто тупо шла по этой стезе, работала и ничего не ждала взамен. Приехали мои родители, может быть, даже благодаря им, и я немножко поувереннее себя и чувствовала.
А третье место на том же снаряде завоевала еще одна спортсменка из Луганской области Анастасия Недобега. Говорит, очень волновалась после первого прыжка, который не получился, и до последнего прыжка боролась за медаль.
Бронза, конечно, я довольна, я никогда не была на Европе в призах еще, но сам результат, сумма баллов очень маленькая, я набирала и на 40 баллов больше. Бронза я довольна, результатами, прыжками недовольна.
Выступление луганчанина Александра Горшковозова на чемпионате Европы до последнего было под вопросом. Из-за травмы спины прыгун в воду не выступал 6 месяцев после Олимпийских игр. Даже собирался уходить из спорта, но решил выступить именно на домашнем чемпионате Европы. Всего готовился несколько недель, но смог завоевать 2 награды – серебро в командных выступлениях и золото в синхроне с 10-метровой вышки. Горшковоза вывел свою формулу успеха, почему луганским прыгунам в воду, у которых никогда дома не было хорошего бассейна, удается все равно достигать таких результатов.
Я думаю, это все благодаря тренеру нашему, который нас всегда держит, ведет нас к целям, она и сама по жизни победить, на желание и стремление быть лучше.
Заявила о себе и подрастающее поколение спортсменки, представляющие Луганскую область. 15-летняя София Лыскун и 17-летняя Валерия Люлько стали третьими в синхронных прыжках с вышки. Для них это первый старт такого уровня. Еще 2 медали на счету представителя Луганской области Олега Колодия. Бронза на трехметровом трамплине и серебро в синхронных прыжках с трамплина. Качеством проведения чемпионата Европы остались довольны и организаторы, и гости, и украинские спортсмены. Подтверждение того, бассейн постоянно полный детей, которые поддерживали сине-желтую сборную. Призер Олимпийских игр в Пекине Илья Кваша отметил, чемпионат Европы еще сильнее популяризирует прыжки в воду в Украине.
Чем больше маленьких детей увидят этот вид спорта, неважно, по телевизору, вживую, и захотят прийти, тем больше у нас появится перспектив на будущих чемпионов.
Расслабляться спортсменам некогда. Уже в июле состоится главный старт сезона – чемпионат мира. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Евросоюз продлил еще на год санкции против России за ее аннексию украинского Крыма. Соответствующее решение приняли сегодня в Люксембурге. Ограничения касаются запрета на импорт из полуострова любых товаров, запрета европейских инвестиций в Крым, а также ограничения для европейских судов заходить в крымские порты. Цена за агрессию должна расти. Так прокомментировал продление санкций президент Украины Петр Порошенко. А в Кремле заявили, что не согласны с санкциями, считают их нелегитимными и такие, которые вредят не только России, но и самим инициаторам ограничительных мер. О реальном значении санкций для России на нынешнем этапе в студии программы «Ваша свобода» с экспертом-международником Андреем Бузаровым говорила ведущая Елена Римовская.
Наскільки санкції, які запроваджені проти Росії за Крим, є для Росії болючими?
Ну, прежде всего, сам факт їх использования и внедрения и продления, пролонгации уже говорит о том, что это позитив для Украины, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. Много было слухов накануне, что, скорее всего, санкции могут отменить или нет ясности. Действительно, не все единогласны в Европейском Союзе по поводу продления санкций. Но коллективно этот орган или эта институция может находить общий язык, и они пришли как раз к общему знаменателю по поводу необходимости пролонгации. Что касается экономического эффекта, это довольно сложный вопрос. И тут мнения полярные. Одни говорят, что последствия катастрофические, другие говорят, что последствий нет. Но преимущественно россияне говорят о том, что нет последствий. На самом деле они есть. И любой человек, которому ездит в Россию, видит, что потихонечку олигархат, прежде всего, российский, страдает, то есть крупный бизнес, от этих санкций. Средний, обычный гражданин Российской Федерации, он не чувствует это серьезно. Там, нищие слои населения не чувствуют. Но олигархат, от которого зависят другие слои населения, он страдает реально, поскольку у них серьезные сложности с проведением бизнеса с своими партнерами из-за рубежа. Цель санкций – это наказать Российскую Федерацию за ее действия на территории Украины. То есть тут прежде всего политические последствия. А как экономически будет все это сказываться, сложно было даже тогда предугадать, в 2014 году. Поскольку инициаторы внедрения санкций и Евросоюз, и США, и страны Большой Семерки, они не могли тогда просчитать эффект, как он будет действовать. 5 лет, 10 лет, 20 лет. То есть это невозможно сейчас сделать. Но по прошествии 3 лет мы с полной уверенностью можем сказать, что определенный эффект есть. Это надо у экономиста спросить. В каком количестве или в каком коэффициенте, как оно выражается. Но оно присутствует.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на сайте Украинской службы Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Опинившись у кімнаті, де щодня перед спуском в шахту збираються прохідники, Роман Іванович видобув із шафи записи нарядів, копії рапортів і почав простежувати роботу бригади за останні 2 місяці. Аналіз був простий, але загальний. Він співставляв виробничі завдання та виконання їх на вибір за окремі дні. Але виявилося, що це не дає певної і ясної картини. Тоді Гайчук заходився порівнювати ті ж виробничі дані за тим же способом, але з перших чисел місяця. Великої розбіжності не виявилось. Одного дня просування було на 1-2 більше, другого менше, а загалом працювали ритмічно. Та ось раптовий, майже катастрофічний спад. Кілька днів підряд виконання сягало ледве що за половину заданої норми. Потім почало вирівнюватись, кращити. А ще за кілька днів пішли велетенські стрибки вгору. Павло Байдебура, «Так буде».
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии. Передаю слово Егору Устинову. Расскажет вам о свежих новостях.
9-летний ребенок получил контузию в результате обстрела сепаратистами «Счастья» на Луганщине 15 июня. Об этом сегодня сообщает Главное управление полиции области. Также сообщается, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение руки в результате обстрелов города. Открыто уголовное производство. В Донецкой области неизвестные пытались подорвать электроподстанцию. Об этом на своей странице Facebook написал глава облуправления полиции области Вячеслав Аброськин. Правоохранители установили, что ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Сейчас станция работает в штатном режиме, обстоятельства происшествия выясняются. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук с 19 по 25 июня посетит Донбасс, сообщает пресс-служба миссии в Фейсбуке. Цель визита – оценка ситуации гуманитарной и по безопасности, а также содействие усилиям всех вовлеченных сторон конфликта, направленным на мирное урегулирование и нормализацию ситуации в Украине. Также отмечается, что Александр Хук проведет пресс-брифинги. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. С вами сегодня были Денис Тимошенко и Егор Устинов. За кадром Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров ищите на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.